було, я думаю, що громадство, можливо, б її еліти поводилися інакше.
А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. А сьогодні ще 9 країн Євразв'язу увійшли у шенгенську зону, у тим ліку сусідні з Білоруссю, Латвія, Литва і Польща. Шенгенська віза буде коштувати для білорусів 60 євро. Присуд молодівому активісту Артуру Фінкевичу, якого учора судили на 1,5 года турми, буде обскарджуватися у вищих інстанціях. У офісі громадської ініціативи «Хартія-97» відбулося урочисте уручення премії у галіні правов чоловіка за 2007 год. Лауреатами стали Тетяна Клімова, Івона Мацукевич і мастацька суполка «Погоня». Випуск паперу на шкловському заводі відкладається з-за проблемів з обсталюванням. Рада Союзу білоруських письменників прийняла у гонорові сябри посла Ізраїлю Зеєва Бен-Ар'є і керівника дипломатичної місії Швеції Стефана Еріксона. Обидва дипломати володують білоруською мовою і переклали на свої мови твори Василя Быкова. Ну а зараз і знову слово Олександру Улітьонку.
Традиційною популярністю користалися гості свободи з ліку літераторів і мастаків. Серед їх, зрозуміло, була і Світлана Алексієвич, один з білоруських номінатів на Нобелівську премію.
Роман, чому, на вашу думку, гэты жанр зараз мало зауважний у Білорусі?
Это мировая проблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории, да? Везде в мире нет романного мышления, нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниломедова трымал некую премию, мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут, я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас повторяется, что все ж таки треба, каб хтось из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки. Бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Но это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стався адметным і для письменника Владимира Орлова, і для Радио Свобода. У Свободовской бібліотечці вийшла черговая книга «Імёны свободы». Гэты проект, присвячений змагарам за Беларусь, щодня гучав на наших хвалях.
Наш ворог номер один – гэта той абыякавай да лёсу сваёй краіны Беларус, які застаецца беларусам толькі паводле пашпарту, які вот мімікрыруе, прыстасоўваецца да сітуацыі, замест таго, каб імкнуцца гэтую сітуацыю змяніць. Вот дзякуючы такім беларусам у нас, на жаль, яшчэ няма той крытычнай масы, той крэатыўнай творчай меншасці, якая здольная змяніць сітуацыю ў краіне.
Я выкладчыца малявання, палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажыце, калі ласка, хто вам падсказаў зрабіць вось гэтую серыю артыкулаў? Я гэта была ідэя, ці менавіта
вам? Вы маеце на ўвазе імёны свабоды?
Так, так.
Гэта ідэя нарадзілася ў час маёй гутаркі з кіраўніком беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукусуком. Можна сказаць, што гэта ідэя належыць, ну, нам абоім.
Вось у апошні час У вас няма прозы, ваши прихильники чакают ее.
Ведаете, вот эта программа, якая 15 месяцев заняла, это в неким смысле так само проза. Захар Шебека написал в своей рецензии на книгу, что она створена на мяже истории и литературы. Я просто вот дал себе слово, что вот теперь программа скончилась, выйдет книга, и автор вздохнет с полегкой, возьмет там недолгий тайм-аут и обовязково все лето напиша такую прозу, якая будет не на суме же чего-нибудь створенная, якая будет саправды мастацкой прозой.
Лидер суполки мастаков «Погоны» Алексей Марчкин задоволен выниками выборов Рады Союза мастаков. Этим разом у керавництва Союза вошли несколько ягоных коллегов, а двое сябров «Погоны» стали наместниками старшини Союза. Что до клопотов самой «Погоны», то...
Господар Алексей, это Дичков Олег.
Так.
Старшиня ТБМ имя Франциска Карина города Могилева. Як зараз развивается и існує суполка «Погоня», если не плануете як-небудь выставляться на Могилевщине?
Мне при сегодняшних таких политических варунках ближе до души тые, кто обуджая людей от вот этого сонливого царства, от того, что люди не примирились с тем, что у нас отбывается. То, что мы робим нашей суполкой «Погоня». Мне до души сегодня такое тенденцийное мастерство. Оно, мастерство на угол, оно должно быть тенденцийное. Не просто, так сказать, быть и тому, и этому быть угодницким. Мастак должен быть вольным, свободным и, конечно, оппозиционным. Да, у всякой улады. Вольный мастак, он должен быть не зацогляный. На конт Могилевщины. Моя родима, это Черковщина, я там с вёски Поповщина, который уже, на жаль, нема, там только застались одни древы. И я робил...
И на Чернобыльская?
Да, это Чернобыльская зона.
И 15 курей выше.
Так, так, там всё это.
У вас вельми добрый шерох картин, именно это историчных. Вы не могли бы с этой коллекцией до нас приехать? Тих это можно... Уже необходимо на вот проявить инициативу именно это громадским организациям города Могилева.
Треба знайти невеликое помешкание, ну, як то, как я называю, выспе свободы у сядибы Белорусского народного фронта. Там можно выставлять то, что часом не выставишь у другим месяце.
До 70-годия сталинских репрессий у письменник, доследчик Леонид Мараков выпустил свою новую книгу «Ахвяры и каты». Поводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владимир Максимович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его собро, коллег. А теперь лечу обрядком для себя, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я не вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло вот 70 годов, это два поколения, мы не вернули тих сотні поетів, що узнікли от під час білорусізації за 5 годов, самобитних, Хадика, Дудар, Чарот і так далі. Я намітив, що усі діячі культури, уся білоруська еліта повинна вернутися з забуття. Чекісти думали, вони повирізали, і усе. Не усе. Вернемо в історію забиті імена, розстріляні хто у 20 годов, хто у 25, хто у 30.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага году «Госць на свабодзе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Перепыніць повесць пакаленняў змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Гость свободы, вызволены со зняволення, молодевый лидер Павел Северинец. Павел, вы хоть сами памятаете, что менавіта сёння, в день запису нашей размовы, как раз 10-я гадавіна утварення Молодого фронту.
Безумовно, гэта не был собраны организационный комитет.
Задовольны ростом организации.
Шлях пройдены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, что и у найновшей истории, и у десятках тысячаў молодых людей Малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашачка, родны мой, была просто счастлівая, калі даведалася, што вы на волі. Была просто счастлівая. Вось зараз будзе суд, што рабіць? Можа ім з'ехаць проста некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтоўцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над працівнікамі рэжыму сталіся ў адыходзячым годзе звычнымі. Некаторыя актывісты траплялі за краты па некалькі разоў. Сярод іх быў Вячаслаў Сіўчык. Слухаем фрагмент той размовы. Мы і запрасілі яго ў студыю. Раніцай дамовіліся, а ўвечары Вячаслаў трапіў за краты на Акрэсціна. Тады я звярнуўся з прапановаю пагаварыць пра лёс тых, хто нарадзіў плошчу і спарадзіў у грамадстве надзеі на перамены да маці Вячаслава. Дамовіліся, а праз дзень, пад вечар, Вячаслава вызвалілі да суду 23 сакавіка. Вось таму зараз у студыі два чалавекі. Сергей Нізаўцоў з Бялынішу даслаў такое пытанне. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сіўчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны цудоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некое сумленнейшее застается, вечно гэтые ахи-охи, а где я другую работу знайду, а что я буду робить, а лишь незаконные загады я не выконывалась.
Я весь вечер шукала своего сына, дякую Богу, мобильной сувязи. Я чула, як некие люди говорили ему, что, ну там говорили, это мягко сказано, что вы повинны пойти с нами у советский РАУС, вы подобны на рабовника, и там сидеть потерпелый, які мусить вас опознать.
Вячаслав, а вось жа з'явіліся афіцыйныя звесткі, нібыта вы там зусім па іншых прычынах, што вы псавалі грамадскую маю.
Справа тым, что уже не дзе год такая масовая практика по фальсификации документов и обвинувачення людей, которые в оппозиции в дробном хулиганстве.
Я в уголе уже внесла пропанову, чтобы каждый оппозиционер носил в кишене доведку, заверенную ЖЭСом, соседями, что он не брыдкословит.
И не псуе коммунальную власть.
Как я разумею, это уникальный покулемный выпадок.
Так, это первое.
Да, это вы в основном крали автомобили, ноутбуки.
Да.
База социальная супротива поширается. Калі на пачатку году мы часцей згадывалі розныя партыйныя структуры ў звязку з кангрэсам дэмакратычных сілаў, затым маладафронтаўцаў, над якімі адбыўся шэраг судовых працэсаў, то пры канцы года Украіна загаварыла пра выхад на плошчу Кліноўскага прадпрымальнікаў, якія адстойваюць сваё права на працу. У студыі чарговыя госці. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луценка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрый ранец, так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя. І...
Александр расказаў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, так адкажам на пытанне, хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдна да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка гэта рэч такая часовая і ў прынцыпе несумяшчальная. Ва всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак.
А что, Александр, скажете вы о додаток да, Руслана скажу. Про бунт? Это все-таки стихийный бунт або некая продуманная акция, якая выникала с попередней логики развития подею?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереджували улады и чиновенство о том, что митинг отбудется при любым надворье, кажуть.
І напрыканцы традыцыйнае пытанне нашай перадачы. У што вы верыце, Александр?
Толькі ў сям'ю, ў сяброў, у сваіх дзетак, у сваіх бацькоў.
Руслан Луценка.
Справедлівасць, якая рана или позна адбудзецца.
Прагучала выніковая перадача «Госць на свабодзе». З гасцямі на працягу года ў менскай студыі размаўляў журналіст Александр Улецёнак.